Елена Блаватская, Анни Безант, Рудольф Штайнер, Хроники Акаши, Главные труды и Знаковые фигуры. А может, смерти вовсе нет, лишь странствия по измереньям, до выхода из тьмы на свет со стертым кодом воплощений. И нам, не помнящим родства, все грезится мир и за гробом, недосягаемый астрал, обитель душ, летящих к Богу. А если нас и нет совсем, вернее, в физическом обличье, в глубинах электронных схем, живущих бытием двоичным, в рядах нулей и единиц, скрыт немудреный шифр сознаний, не постигающих границ, вселенной якобы реальной, лелея дерзкую мечту, перекачать свой разум в сети, сойти спокойно в пустоту, себя навеки обессмертив. Гордясь величием мировым, размахом техногенных крыльев, не допуская, что и мы лишь чьи-то слепки волновые, что в этом матричном плену и смерти таинство условно, путь в виртуальную страну, привычно мнимую загробной. И это чудо для живых, когда тот свет, так называем, устраивает нам прорыв видениями и голосами. Реинкарнации карусель порою пробуждает память о бытии условных тел, что нам пришлось давно оставить. А может, смерть — лишь переход в ячейку матрицы иную, но кто-то нам стирает код, ее под жизни маскируя. Шлеонская. Часть первая. Учителя человечества. Проснуться можно в мире без войны, где ничего не знают о ковиде, и даже вдруг какой-нибудь страны на карте очертаний не увидеть. Кто знает, сколько свернуто программ в режиме непрестанного творения, а может, только в наших головах и существуют эти измерения. Не зря преодолевший смертный плен, искомо в этот свет вернувшись чудом, поведал: нету ни домов, ни стен, ни там, где был, ни там пришел откуда. А если вместо физики одно сознание подвластно демиургам, и каждому свое лепить дано, как детям из песочка на прогулке. Шлеонская. Мы, в сущности, ничего не знаем о мире, в котором живем. Мы постигаем его законы эмпирическим путем, порой даже не задумываясь о том, как и откуда возникла окружающая нас реальность. Мы просто приспосабливаемся к ней. Кто-то бездумно проводит отпущенное ему время от рождения до старости, пытаясь сделать свою жизнь на Земле как можно более комфортной. Кто-то строит жизнь в соответствии со своими идеями о том, какой она должна быть. Но иногда рождаются на свет люди, обладающие высоким уровнем духовного развития и способностью к ясновидению. Эти люди способны считывать информацию иного плана бытия, который современные эзотерики называют тонким, и благодаря этому получать сведения о мироустройстве и его скрытых законах. Знания об этом помогают понять, почему в нашей жизни случаются те или иные вещи, почему происходят какие-то неожиданные события на мировом уровне. Оказывается, все предопределено там, в Акаше. Все процессы, идущие на тонком уровне, неизбежно отражаются в нашей земной жизни. Наш мир, бесспорно, был сотворен высшими силами и продолжает ими твориться. Физическая материя недолговечна, порой иллюзорна и способна к быстрой трансформации. Потенциальным бессмертием обладает лишь наше сознание, которое по мере своего существования проходит определенный опыт и уроки как земного, так и духовного характера. Об этом говорят в той или иной форме практически все религиозные и эзотерические учения. В этом разделе приводятся тексты из работ ряда авторов. Считается, что некоторые из них находились в контакте с махатмами, а другие, в меру своего сознания, самостоятельно воспринимали знания, содержащиеся в Акаше. Благодаря этому они смогли составить многомерную картину мироздания, которая, разумеется, выходит далеко за рамки мировоззрения большинства людей. Елена Блаватская, 1831-1891. Елена Петровна Блаватская, урожденная Елена фон Ган, родилась в 1831 году в Екатеринославе. Мать ее, Елена Андреевна Фадеева, 1814-1842 русская аристократка из рода князей Долгоруких была талантливой писательницей. Отец, артиллерийский офицер, немец по национальности, происходил из рода наследных мекленбургских принцев Ган фон Ротенштерн-Ган. Мать рано умерла, девочку воспитывали гувернантки, няньки и отцовские денщики. С детства маленькая Леля испытывала интерес к мистике, перечитала все книги по магии и алхимии из библиотеки своего деда. У нее не раз отмечались способности к ясновидению. Девочка иногда говорила домочадцам, что видит странных существ, слышит непонятно откуда доносящиеся звуки колокольчиков. А вообще Елена была наделена многими талантами. Писала стихи, рисовала, занималась музыкой. Предчувствуя, что ей предначертан особый путь, в 17-летнем возрасте девушка вступила в брак с 40-летним вице-губернатором Ереванской губернии Никифором Васильевичем Блаватским. Замужество даровало ей независимость. Вскоре она рассталась с мужем и отправилась путешествовать. Жила случайными заработками. Например, в Константинополе выступала в цирке в качестве наездницы. Там же встретилась со своей давней знакомой, княгиней Киселевой, которая стала покровительствовать молодой женщине, в том числе и материально. Блаватская побывала в Турции, Греции, Индии, Китае, Японии, Египте, на Цейлоне, в Америке. В записях Блаватской встречаются упоминания о некоем таинственном индусе, являвшемся ей в снах и видениях. Елена называла его хранителем. В день своего 20-летия, 12 августа 1851 года, в Лондоне на мосту Ватерло она повстречала духовного учителя, известного на Востоке под именем Махатмы Мория, в котором узнала индуса из своих снов. Махатма Мория в теософии и агни-йоге — один из махатм, или учителей мудрости. Первые упоминания о Махатме Мории принадлежат Блаватской. По ее заявлениям, Махатмы Кут Хуми Лал Синг и Эль Мория помогли ей основать теософское общество. В последующие годы Блаватская много путешествовала, объездила почти весь мир. В 1867 году приняла участие в битве под Ментаной на стороне Гарибальди и получила тяжелое ранение. Джузеппе Гарибальди, 1807-1882, итальянский полководец, революционер и политический деятель. В 1868 году она вместе со своим духовным учителем отправилась в Индию и Тибет, где провела почти 3 года в одном из тайных ашрамов, обителей, духовных учителей Востока, Махатм. Махатма. В переводе с санскрита «великая душа» в индуистской мифологии и теософии — одно из наименований мирового духа. В понимании Блаватской Махатма — это человек, который благодаря специальным техникам и подготовке достиг высокого духовного знания и развил в себе высшие способности, доступные остальным людям только после множества перевоплощений на пути духовной эволюции. Там, под руководством Махатмы Мория и Махатмы Кутхуми, она обучалась необходимым для ее последующей деятельности духовным знаниям. После этого она продолжила свои путешествия и знакомства с культурой разных стран. В 1873 году Блаватская по указанию своего учителя отправилась в Америку, где в 1875 году создала Международное теософское теософическое общество. В 1878 году она получила американское гражданство. В том же году Блаватская со своим сподвижником-теософом Генри Алкотом переехала в Индию. Сначала они жили в Бомбее, а в 1882 году перебрались в Адьяр и туда же перенесли штаб-квартиру теософского общества. Но тамошний климат оказался для нее трудным, и Блаватская вскоре покинула Индию. Путешествуя по городам Европы, она работала над созданием своего фундаментального философского труда — «Тайной доктрины». В 1887 году она переехала в Лондон, где на авеню Роуд в особняке Анни Безант, впоследствии ставшей ее духовной преемницей, была основана европейская штаб-квартира теософского общества. Анни Безант, 1847-1882 1933. Известный теософ, писательница и феминистка. В 1888 году были изданы первый и второй тома «Тайной доктрины». Блаватская скончалась в Лондоне в 1891 году, не успев написать третий том своего основного труда. Ученики и последователи Блаватской издали третий том «Тайной доктрины» уже после ее смерти, включив в него ее отдельные статьи. Последователи Блаватской полагают, что посредством ее высшие силы передали человечеству колоссальные по значимости духовные знания. В основу программного труда Блаватской «Тайная доктрина», синтез науки, религии и философии легли некие станции Дзян, в другом варианте станции Дзян. В свою очередь, в их основу, по утверждениям Блаватской, был положен древнейший манускрипт под названием «Книга Кьюте». Тибетолог Дэвид Рейгл в 1983 году установил, что этой книгой, на которую ссылалась Блаватская в «Тайной доктрине», как на источник станц Дзан, оказался Ганджур, перевод слова Будды, 108-томное собрание буддийских сочинений. Так это или не совсем, еще предстоит выяснить. Известный французский журналист и писатель Жак Бержье в своем сочинении «Проклятые книги» 1971 уверяет, что роковой манускрипт действительно существовал и имел прямое отношение к судьбе Елены Блаватской. Жак Бержье, настоящее имя Яков Михайлович Бергер, 1912-1978, французский писатель-фантаст, издатель, переводчик и журналист. В 2002 году была учреждена премия его имени в области фантастической литературы на французском языке. По мнению Бержье, о существовании тайной книги Блаватской якобы поведал один ее египетский знакомый, знаток коптской магии Паулос Ментамон. Он сказал, что книга находится очень далеко, но мадам Блаватская, если захочет, сможет прочитать ее при помощи ясновидения. В «Тайной доктрине» рассматриваются основные понятия, используемые в мировой мифологии и религии. В первом томе рассказывается об образовании Вселенной, во втором — о происхождении и эволюции человека. Блаватская утверждала, что основную часть текстов «Тайной доктрины» ей продиктовали махатмы, великие учителя человечества. В подготовке этой книги Елене Петровне помогали и собратья по теософскому обществу. В случае с «Тайной доктриной» около полудюжины теософов работали над редактированием, помогая организовать материал, исправить несовершенный английский и подготовить книгу к печати. Но ни один из них с первого до последнего никогда не станет претендовать на фундаментальную доктрину, философские заключения и учения. «Ничего этого я не изобрела, а только провозгласила, как была научена», пишет она в статье «Мои книги», 1891. Фундаментальный труд Блаватской вызвал у одних восторг и удивление обширностью и разнообразием изложенных в ней познаний, а у других — резкую критику. Многие оппоненты Блаватской сомневались в том, что махатмы, которые якобы являлись соавторами книги, вообще существовали. Однако сторонники Блаватской имеют весомые аргументы и даже некоторые артефакты, свидетельствующие о том, что махатмы действительно существовали. Эти сведения изложены во многих работах, посвященных жизни и творчеству Блаватской, самой известной и информативной из которых является биография, написанная Сильвией Крэнстон. В вопросе о реальном существовании махатм Блаватскую поддержали и индийские священнослужители, написавшие в коллективном письме, подписанном 70 авторитетными пандитами, учеными-браминами, что махатмы — это не плод воображения госпожи Блаватской, их знали наши деды и прадеды. Вторая по значимости работа Блаватской — это разоблаченная Изида, универсальный ключ к тайнам древней и современной науки и теологии. 1877. Британская энциклопедия утверждает, что в 1875 году Блаватская задумала очередной труд, в котором хотела объединить спиритизм с буддийскими легендами о тибетских мудрецах или адептах-чудотворцах. При этом Елена Петровна утверждала, что у нее были невидимые соавторы, как и в случае с тайной доктриной, которая писалась позднее. То есть речь опять же шла о махатмах. На то, что Изида была написана разными авторами, указывает также разница в почерках. По словам Олкота, одни части рукописи были написаны мелким и очень четким почерком, другие — крупным и размашистым. Для третьего почерка были характерны буквы среднего размера. И, наконец, встречался почерк корявый и трудноразличимый, в котором некоторые буквы имели странную форму, отличную от обычного английского написания. Редактором книги стал профессор Александр Уайлдер, врач, писатель и археолог, знаток философии Платона. Первая публикация состоялась в сентябре 1877 года в Нью-Йорке в издании J. W. Boulton. В письме Аксакова 20 сентября 1875 года Блаватская сообщает, что предполагает дать будущей книге название «Ключ к таинственным вратам». Но первый том вышел под названием «Покров Изиды». Затем издатели выяснили, что в Англии уже выходила книга с точно таким же наименованием. Так что в окончательном варианте она стала «Разоблаченной Изидой». Первый том Изиды посвящен в основном науке, второй — теологии. В ней рассматриваются религиозные аспекты философских учений от античности до современной автору эпохи. Классические тексты различных религиозных учений от христианства, буддизма, индуизма до зороастризма. Блаватская при этом подчеркивала значение древнейших философских источников, которые легли в основу, в частности, и знаменитой герметической философии. Герметизм или герметическая философия — древнейшая синкретическая религиозно-философская, магико-оккультная и теософское учение. Якобы ведет свое происхождение от Гермеса Трисмегиста, греческая «Гермест трижды величайший», который являлся не то синкретическим божеством, сочетающим в себе одновременно черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса, не то философом и пророком. Она делится с читателями своим опытом и знаниями, обретенными за время путешествий по всему миру. В книге нашлось место описаниям и психических феноменов, и загадок природы, и магических практик разных народов, и восточной космогонии, и мифологии, и самых различных тайных обществ и сект, включая каббалу и масонство. Если верить американской биографической энциклопедии, то публикация первого тома «Изиды» вызвала настоящий переполох среди любителей эзотерической литературы. Впервые так широко были представлены источники по данной тематике. Книга Блаватской, со слов авторов энциклопедической статьи, преследовала цель доказать существование охраняемого мудрецами тайного знания, являющегося корнем, от которого произошли все мировые религии. Из тайной доктрины. Перевод с английского Рерих. Космогенезис. Из предисловия к первому изданию. Цель этого труда может быть определена так. Доказать, что природа не есть случайное сочетание атомов, и указать человеку его законное место в схеме Вселенной. Спасти от извращения архаические истины, являющиеся основой всех религий, приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли. Наконец, показать, что оккультная сторона природы никогда еще не была доступна науке современной цивилизации. Если это до некоторой степени выполнено, писательница удовлетворена. Труд этот написан в служении человечеству и человечеством же, и будущими поколениями должен быть судим. Автор его не признает меньшего апелляционного суда. К оскорблениям она привыкла. Со злословием она встречается ежедневно. Клевете она улыбается в молчаливом презрении. Закон не заботится о мелочах. Е.П.Б. Лондон, октябрь 1888. Из пролога. Почти за пять веков до Левкип. Левкип, пятый век до нашей эры. Древнегреческий философ, один из основоположников атомистики. Учитель Демокрита, Демокрит Абдерский, около 460-го, около 370-го годов до нашей эры. Древнегреческий философ, ученик Левкипа. Один из основателей атомистики и материалистической философии.